Глава 15. Если кто-нибудь когда-нибудь мне скажет, что летать — это здорово, отправлю его в свою группу. К безумному старику и не менее безумной темной. Летать не просто не здорово, но и скрон меня раздери жутко. Страшно. Я никогда не думал, что способен орать с такой силой. Даже голос сорвал, поминая недобрым словом наставника, Фарди, иномирцев и вообще весь мир, в котором позволительно швыряться целыми эрцгерцогами. Пролетая над темной жижей и темно-красными зарослями, я в очередной раз дал себе зарок никогда больше из кострища не вылезать. Вот найду Алию, верну ее домой, и все. Никто и никогда не увидит меня вне автономного города. Пусть хоть весь мир рухнет. Расстояние между надувной лодкой и центральным островом составляло несколько сотен метров. Обычный человек вряд ли смог бы добросить даже небольшой предмет, но Фарди обычным человеком и не была. В совокупности с тем, что мой вес стремился к нулю, падать я не собирался. Скорее наоборот, постепенно набирал высоту, угрожая перелететь огромное строение, установленное в самом начале острова. Развернувшись в воздухе, что оказалось довольно непросто, я начал высматривать место, куда нужно приземлиться. Для этого лучше всего подходила прямая площадка на вершине этой башни. Она была словно создана для летающих валевских, да и находилась четко по пути моего следования. Прекратив орать словно резанный, я начал выгадывать момент, когда нужно включать ауру. Иномирцы заметили меня задолго до того, как я прекратил исторгать дикие звуки. Даже несколько красных молний выпустили, но тоже безрезультатно. И тогда подключились те самые высокие твари. Они начали в меня стрелять, но не из магии, из чего-то похожего на арбалеты. Плечо неприятно обожгло, в нем появилось сквозное отверстие. Аналогичные ощущения прошлись по икрам. Их тоже прошило насквозь, но больше всего досталось телу и верхней части ног. Казалось, что по мне град барабанит, настолько прицельными и плотными оказались выстрелы иномирцев. Мифриловая броня справлялась с напастью, а когда обожгло щеку, пришлось прикрывать голову ладонями, делая себе небольшую прорезь для осмотра. Что неприятно, каждое попадание отбрасывало меня еще дальше от земли, и в какой-то момент я начал подозревать, что могу промазать мимо площадки. Пришлось рисковать. Острые укусы продолжались, но сейчас, когда я добрался до острова, все выстрелы иномирцы сосредоточили на груди и голове. Видимо, твари посчитали их наиболее уязвимым местом. Очередное попадание в руку отозвалось неприятными ощущениями. В крови началось бурление. Пришло осознание, что оскверненная кровь может работать не только как аура, но также накладываться удаленно через выстрелы. Состояние начало резко ухудшаться, и тогда я активировал темную ауру. Тело резко обрело массу. Я все еще летел вперед, но взлет прекратился. Даже наоборот, началось стремительное падение. Все, что мне оставалось, раз за разом вливать в себя лечение, готовясь к удару, да включить золотистый купол защиты, чтобы он принял основной удар на себя. Собраться, чтобы красиво упасть, я не мог. Противное состояние напрочь выбивало любую концентрацию. Тяжело что-то делать, когда твоя кровь бурлит и кипит. Это даже описать тяжело. Удар о камни едва не вышиб из меня весь дух, несмотря на всю включенную защиту. Спасло лишь то, что тело, как ни крути, уже имело какие-то укрепления, а также постоянное лечение. Даже когда грохнулся и перед глазами потемнело, я продолжал вкатывать в себя лечение, удерживая себя на грани. Судя по ощущениям, я умудрился сломать себе все, что только можно, но мне удалось главное — остаться в сознании, даже когда на огромной скорости врезался в стену и, кажется, ее снес. Тем не менее, сразу включить активность у меня не получилось. Сказывалось оглушение. Это с кристаллом развития, который мне пришлось снять, можно было не переживать по этому поводу. Ключевое умение «Несокрушимость» спасало от таких неприятностей. Сейчас же, когда мне пришлось снять камень и заменить его самоцветом бездны, оглушение действовало на меня так же прекрасно, как и на любое живое существо. Радовало одно — это не мешало пользоваться лечением и удерживать зеркало. Даже в полубессознательном состоянии я заботился о своей защите. Оглушительный визг гаммы вынудил меня помотать головой и вернуться к нормальному состоянию. Иномирцы уже здесь. Несмотря на близость болота с его непрекращающейся вонью, до меня донесся запах мертвых дельт. Открыв глаза, я с трудом удержался от того, чтобы не дернуться. Я лежал на самом краю высоченной башни. Мне повезло приземлиться на плоскую поверхность и, набрав скорость, врезаться в стену, снеся ее к скрону. Голова и часть туловища зависли над пропастью, в то время как придавленное камнями остальное тело удерживало меня на месте. Осторожно, боясь сделать лишнее движение, я выбрался из неожиданной ловушки и даже умудрился подняться на ноги. Тело ужасно болело, сказывались последствия выстрелов высоченных иномирцев. Мало того, в местах, куда попали их странные снаряды, остались шрамы. Лечение оказалось не способно вылечить такое повреждение. Темный огонь? Моя грудь и плечи до сих пор были обезображены страшными шрамами. Выжженные символы мастера Мирама будут со мной еще долго. Пока я не попаду в гости к клану Бартоломео, и те не пропустят меня через систему очистки. К моменту, когда я заявлюсь в гости к родственникам своей несостоявшейся жены, нужно будет сделать так, чтобы они были от меня зависимы. Выбраться бы отсюда живьем.
Алия!
Я привычно, как делал каждый час до этого, положил руку на бедро и попытался связаться со своей еще одной несостоявшейся женой. На ответ я не рассчитывал. Уже привык, что девушка не отзывается. Однако сегодня что-то изменилось. «Макс?» — послышался слабый голос. «Где я? Почему вокруг меня все темно?»
«Алия!» — закричал я, с трудом сдерживая эмоции. «С тобой все хорошо. Как ты себя чувствуешь?»
«Странно чувствую. Жуткая слабость. Тяжело говорить. Темно. Ничего не видно. Макс, на меня напали!»
«Кто?» «Имя этой сволочи, мы ее из-под земли достанем!»
«Я не знаю. Вначале я думала, что это переодетый Кемаль Соренто. Очень похож по манере поведения и речи, но потом увидела лицо. Это не ректор. Я не знаю, кто это, Макс. Этого человека я раньше никогда не видела. Когда я поняла, что происходит что-то неправильное, атаковала. Но он с легкостью справился с громовержцем, словно у меня никакого набора и не было, хотя я точно знаю, что попало. Потом он оказался рядом и что-то сделал. Я не знаю, что, но после этого ничего не помню. Только сейчас очнулась. На сколько дней я исчезла?»
«Тебя не было почти 3 недели», — ошарашил я Алию.
«Но...» «Поняла. Так, карта. Макс, я в какой-то неизведанной области. Это точно не кострище, не Заракская империя. Это сильно севернее. Меня похитили темные.
Храм Скрона уже заявил, что они не отдавали такого приказа и принимают самое активное участие в твоих поисках. Тебя ищут всем миром. Задействованы все, кто только можно. Цитадель, храм Скрона, кострищ, Заракская империя. Я планировал призвать дознавателя или инквизитора, как только доберусь до места».
«Ты не в кострище?»
«Нет, я тоже далеко на севере, в землях иномирцев».
«У меня нет никаких обознавательных знаков», — после паузы ответила Алия. «Ничего, за что можно зацепиться. Просто точка в пустом пространстве. Стоп. Смотри, если очень сильно уменьшить масштаб, я окажусь на линии, на котором лежит турб и кострищ. Так, по масштабу... Сейчас посчитаю. Примерно 40 расстояний между нами и столицей. Ого, как далеко».
«Я значительно восточней. Я проделал аналогичные манипуляции, тайно надеясь, что Алия находится неподалеку от меня. Повторив то, что говорила мне девушка, я уставился на голые земли. Согласно карте мастера Мирама, эти земли не принадлежали ни одному из кланов. Нейтральная территория, наводненная монстрами, разломами и темными тварями различных уровней. «Я передам Элеоноре информацию, тебя скоро вытащат», — пообещал я. «Теперь, когда мы знаем направление, все будет хорошо».
«Макс, я волнуюсь. 3 недели без еды. Мне-то все равно, но вдруг с ребенком что-то случится».
«С ним все будет хорошо. Тебя крали не для того, чтобы убивать. Похитители будут что-то от меня требовать, но что, пока непонятно. Ты, главное, восстанавливайся. У тебя руки свободны?»
«Связаны. Двигать ими не могу».
«Как же ты со мной общаешься?» — нахмурился я.
«Руки связаны, странно. Одна вдоль тела, вторая... Ладонь второй находится на символе связи. Тот, кто меня связал, хотел, чтобы ты со мной поговорил. Макс, я...
Алия! Алия!» — закричал я, но ответа не было. Печать не изменилась, но на связь девушка больше не выходила, сколько я ее не вызывал. Видимо, похититель вновь лишил ее сознания. На самом деле я начал беспокоиться. 3 недели без еды и воды сильно истощили Алию. Сволочь, что ее похитила, не заботилась о том, чтобы кормить свою жертву. Она позволила нам поговорить, и как только поняла, что ее местоположение раскрывается, лишила Алию сознания. Прекратив истерику, я положил руку на другое бедро.
«Элеонор, новая информация. Мне удалось поговорить с Алией. Она жива, но ей плохо. Карта есть. Подскажу направление, куда ее утащили».
«Макс, минуту. Сейчас как раз разговариваю со служителем храма Скрона. У нас полный ноль в расследовании. Никаких следов. Карту достали, говори».
Я повторил то, что сообщила мне Алия, и через несколько минут получил неутешительный ответ.
«Это земля ортодоксов. Храм Скрона не имеет над ними контроля. Они полностью отринули их и их уклад, решив, что лучше знают, что нужно Скрону».
«Ортодоксы? Им-то что от меня нужно?»
«Храм Скрона не знает на это ответа. Седьмой только что отправился в ту область. Нужно время, чтобы получить ответ».
«Понял. Держи меня в курсе», — попросил я и убрал руку.
«Ортодоксы. Твари, что желают уничтожить свет, хаос и сущности более низких порядков. Но для чего им Алия? Она даже из церкви почти вышла. Да и с кострищем у ортодоксов нет пересечений. Мы ничего не делали. Либо это может быть подстава. Так удачно сложилось, что Алия проснулась именно в их землях, воспользовалась картой, а рука лежала на печати связи. При этом, когда моя личная служительница сообщила всю нужную информацию, ее вновь усыпили. Выглядит все так, словно нам специально позволили поговорить, чтобы подставить ортодоксов, в то время как настоящий похититель отправится в другую сторону. Но как Алия оказалась так далеко от дома? Минотавры клялись, что порталами она не пользовалась. Неужели ее 3 недели везли? Оттого и истощение. Проклятье! Мне нужна информация! Срочно! Яркий сноп искр вернул меня в реальность. На площадку выползли высокие чудища. Несмотря на активного усли 25 уровня, двигались твари без особых затруднений. Гаммы дельт видно не было. Они, по всей видимости, не могли преодолеть темную ауру. Эти твари могли. Расстояние между нами было достаточно небольшим, чтобы я четко понял, с кем имею дело. Помог анализ. Новые монстры именовались бета. Твари не владели магией. Аура, которую я принял за магический щит, формировалась каким-то устройством, что монстры носили на поясе. Визуально бета значительно отличался от гаммы дельта. Если там было темно-красное гладкое тело, но все же издали похожее по пропорциям на человека, то здесь мы имели светло-серое туловище с чудовищно непропорциональными лапами. Ростом твари оказались значительно выше 2 метров. Не уверен, что достал бы до их головы, даже если бы вытянулся в струнку. При этом тонкие длинные руки доставали до самых ступней. На небольшой голове, похожей на яйцо, кроме рта ничего не было, но я не сомневался, что 3 бетты, что появились на площадке, прекрасно меня видели. Одежды в привычном понимании у этих тварей не было. Тем не менее, голыми они не вышли. На поясе каждой беты виднелось устройство, от которого исходило мерцающее поле, окутывающее тело целиком, а на каждой длинной руке находилось нечто похожее на арбалет церковников, разве что более замысловатое. И сейчас все 6 арбалетов смотрели в мою сторону, периодически выпуская снаряды. Золотистый купол защиты с легкостью справлялся с этими выстрелами, но скорость, с которой мана начинала у меня уходить, пугала. Просто так сидеть и ждать не получится. Нужно действовать. Так как моя темная аура выжгла любое упоминание о том, что на этой крыше башни когда-то находилось что-то из другого мира, магические камни работали прекрасно. Рывок отнес меня к первой бете, и его энергетическая броня не смогла остановить мифриловую перчатку.
Получено 10 из 100 осколков ключа хранилища иномирцев. Итого 22.
Один из бет оказался гораздо приятнее, в частности, добычи, чем 10 гамм. Я до сих пор не понимал, что такое ключ хранилища и куда он ведет, но спрашивать у храма Скрона больше не собирался. С них станется прижать меня к стене и потребовать ключ себе. Несмотря на смерть носителя, пояс бета продолжил работать. Он генерировал защитное поле, за которым мне удалось спрятаться как за щитом. Остальные беты продолжали стрелять в меня с 4 рук, но пробить свою же защиту они не могли. Интересное решение. Нужно обязательно забрать себе. Причем это рукотворные предметы. Поглотитель проигнорировал, что оружие, что пояс.
«Поговорим», —
прокричал я, надеясь на то, что иномирцы более высокого уровня окажутся куда разумнее своих собратьев. Ошибся. Максимум, чего мне удалось добиться, — стрекотаний, аналогичных тем, которые звучали у Гам и Дельт. Вполне возможно, это была разумная речь, наполненная смыслом, вот только этот смысл от меня ускользал. Мало того, иномирцы ни на секунду не останавливали обстрел, пытаясь пробить защиту. Откинув ставшего бесполезным Бетту в сторону, я рывком оказался возле следующего иномирца. Еще 10 осколков ключа хранителя упали в мою копилку, и вновь я спрятался за энергетической защитой, пытаясь воззвать к разуму Бетты. Причем сделал это сразу как на светлом, так и на темных языках. Не сработало. Высоченная тварь продолжила в меня стрелять, даже не думая о том, чтобы сбежать и спастись. Инстинкт самосохранения у иномирцев отсутствовал. Пришлось убивать и третьего, после чего делать паузу и разбираться с оружием и поясами. Даже несмотря на то, что где-то в болоте находится лодка с наставником, упускать такую возможность я не хотел. Прежде всего оружие. Меня крайне интересовала оскверненная кровь. Отрезав руку твари в локте, я подошел ближе к проходу, чтобы заблокировать темной аурой появление гаммы Дельт, после чего начал разбираться, каким образом это устройство крепилось к телу Бетты. Казалось, что оно является неотъемлемой частью руки и прямым ее продолжением. Крепление или застежек заметить мне не удалось, но меня это не остановило. Мои перчатки из мифрила, к примеру, тоже не имели креплений. А поди их сними просто так. Я потянул оружие в одну сторону, а белую плоть в другую. Пришлось напрячься, но результат был достигнут. Трехпалая лапа твари, снабженная такими же длинными когтями, как у гам, вышла из устройства с неприятным чавкающим звуком. Судя по следам, внутри имелись какие-то расширители и держатели, входящие в тело. Именно за счет этого устройство держалось на месте. Возможно, даже получало энергию. Резко расхотелось экспериментировать. Псовать руку в неизвестное устройство с неизвестными условиями походило на безумие. Конечно, лечение сможет восстановить мне утраченную конечность и даже вытащить с того света, если меня отравит, но... Нет. Мне нужен доброволец. Устраивать себе очередные приключения, связанные с избавлением от оружия иномирцев, я не собираюсь. Вместо этого мне пришла в голову здравая идея стащить второе оружие и закинуть оба предмета в рюкзак. Разберусь с ними в кострище. Аналогичная ситуация произошла с поясом. На нем тоже не было ни единого крепления или застежки, так что пришлось разрезать тело Бетты, чтобы стащить с него создающее защитное поле устройство. К слову, это поле с легкостью блокировало вирму, но стоило активировать катары внутри, как никакого сопротивления не возникло. В итоге, когда пояс сполз с тела иномирца, он отключил свою защиту, что позволило изучить предмет детальней. С внутренней стороны, где поверхность прилегала к телу, находилось несколько длинных острых штырей. Что это за пояс садомазохистов? Хочешь защиту, готовься платить болью и своей темной кровью? Анализ ничем помочь мне не смог. Для него что оружие, что пояс оказались неопределенными предметами, требующими изучения. Пояс отправился в рюкзак, а я вниз, к подножью башни. Как ни крути, но мне нужно избавить берег от кучи иномирцев, чтобы наша команда смогла причалить.
«Ты не спешил!»
Мастер Мирам все равно остался недоволен. Несмотря на то, что на берегу не осталось ни одного живого иномирца, что мне пришлось основательно пройтись по башне и близлежащим к ней строениям, старик все равно нашел к чему придраться. К скорости. Дескать, я могу быть и порасторопней.
«В следующий раз обязательно ускорюсь»,
— я ответил привычной конструкцией. Единственное, что не вызывало у рунописца нового приступа агрессии.
«С ними можно общаться?»
Мастер Мирам указал на тело Бетты, что валялось на берегу. «Я уже прикончил целую пятерку длинноруких тварей, так что до формирования ключа в хранилище иномирцев оставалось прикончить всего двух гамм. Или одного Бетту. С Дельт осколки не падали. В общем, в ближайшее время такой ключ у меня появится, и возникнет вопрос, как его можно изучить?»
«Нет. Пробовал говорить с ними и на светлом, и на темном. Ничего. Оружие и пояс являются частью их организма. Интегрированы с телом. Внутри предметов находятся штырьки, что уходят в тело».
«Да, древние темные о чем-то похожем писали. Оружие и пояс питаются жизненной силой носителя. Маны у этих тварей нет, вот и отдают то, что есть. Эти высокие чудики, к слову, стали причиной, по которой древним темным пришлось вернуться. Обитают только на этом острове. Темным удалось уничтожить всего несколько тварей, в то время как те положили почти половину явившейся армии.
«Однако мудрый наставник отправил меня сюда даже без инструктажа», — произнес я, пытаясь совладать с гневом. «Опять подставил, гад многолетний!»
«Валевский, еще одна фраза такого рода, и я тебя накажу! Мои ученики ежедневно должны доказывать, что они достойны находиться рядом со мной. Должны рвать жилы, чтобы показать, что они заслуживают следующего уровня. Да, определенная опасность имелась, но ты ж справился. Справился. Что еще нужно? Считай, что стал на шаг ближе к следующему уровню».
Я промолчал, хотя сильно хотелось спросить относительно Фарди. Какие ж тогда испытания устраивает старый маразматик ей, что продолжает держать рядом с собой? «Это можно использовать?» Фарди кивнула на оружие иномирцев.
«Минут 5. Хотя ты можешь протянуть минут 15. Все же развиваешься правильно, а не как твой бездарный напарник. Если верить архивам храма Скрона, темные не досчитались нескольких десятков человек, прежде чем поняли всю глупость этой затеи. Оружие и пояс поглощают слишком много жизненной силы, которую, к слову, даже посчитать нельзя. Если есть желание сдохнуть, можешь надевать. Какое-то время ты будешь сильной и защищенной».
«Однако Валевский сумел их победить из-за своей дебильной темной ауры».
«Поэтому он и в команде», — подтвердил мастер Мирам. «Все, разговоры меня утомили. Валевский, работаем по отработанной схеме. Для того, чтобы избавиться от иномирцев, нужно полностью зачистить этот город. У нас всего 3 дня на это. Потом мне нужно вернуться».
«Наставник, нет смысла зачищать город. Я решил открыть часть информации относительно того, что будет нас ждать на этом острове. Под нами находится 20 подземных уровней. На 20-м проживают существа, которых называют близнецами. Для того, чтобы гарантированно уничтожить иномирцев, нужно уничтожить близнецов».
«Откуда информация? И почему ты не говорил о ней раньше?»
Голос наставника не предвещал ничего хорошего. «Информация получена на арене Туманника. Не говорил раньше, потому что я ее прошел только недавно».
«Ты был на арене Туманника?»
Мастер Мирам вскочил и хотел подскочить ко мне, но золотистый купол защиты сработал, отбросив старика на пару метров в сторону.
«Валевский!»
В мою сторону полетело знакомое до боли трехсложное слово, но на этот раз я отступать не собирался. «Адаптируйся», — приказал я мифриловой пластине. Слово врезалось в район живота. Единственное место, свободное от рун или шрамов. Я сжался, готовый к боли и страданиям, но их не последовало. Мифриловая броня, на мгновение ставшая бумагой, приняла на себя удар символов и спокойно с ними справилась. Символы на бумаге не работали.
«Не понял?»
Мастер Мирам поднялся на ноги. От былого раздражения не осталось и следа.
«Они прицепились. Я точно это знаю. Валевский, что ты сделал?»
«Нашел защиту против магии рун», — ответил я, выдержав взгляд рунописца. «На арене Туманника я спрашивал не только о том, как победить иномирцев, но и о том, как противостоять наставнику».
«Бунт?»
— оскалился мастер Мирам. Его взгляд начал приобретать безумное выражение. Перед ним появилось четырехсложное слово. Я знал, что сейчас произойдет, но отступать не собирался. «Какая разница? Когда проверять свою силу? Сейчас или потом, через несколько лет?» «Бунт», — подтвердил я, готовясь ловить символы на перчатке. «Я готов быть учеником, но не готов быть мальчиком для битья. И за это я готов сражаться». Слово ринулось в мою сторону, но не долетело буквально несколько метров, растворившись в воздухе. Мастер Мирам выпрямился и ехидно хохотнул.
«Добро пожаловать на основную ступень обучения! Ученик Максимилиан, буду называть тебя Максом, так удобней. Ты доказал свое право на мои знания. Фарди, хватит хмуриться, все равно мозгов не хватит, чтобы понять, что сейчас произошло. Отныне вы не одно целое. Когда мы вернемся обратно в земли темных, ты меня покинешь. Отныне ты не моя ученица. Не вздумай называть меня наставником. Накажу. Несмотря на все свои усилия, ты бездарна и глупа. Не желаешь работать, не видишь очевидного. Пусть тобой занимаются в храме Скрона. Мне ты больше не интересно. Теперь, мой единственный ученик, хочу знать, каким образом ты попал на арену Туманника и что-то там выяснил по поводу близнецов. Причем первое мне куда интересней».